Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот и дожили мы до второго воскресения, до Антипасхи. Антипасха это называется день, потому что он находится на одну неделю против Пасхи. Антипротив. И в эту неделю Святая Церковь, как вы слыхали, вспоминает явление Господа своим ученикам после своего славного воскресения в третий день. И описано два явления в сегодняшнем Евангелии. Первое – это сразу в день воскресный, собственно, в тот день, который Господь воскрес, Он явился ученикам, но ученики были собраны не все. Не было с ними Фомы, ибо этому святому апостолу выпала промыслом Божьим особая миссия подтверждать и свидетельствовать о великих чудесах, происходящих с Господом или с Пречистой Его Матерью, как мы это видим из церковной истории. И вот таким первым необходимым знамением было, в котором участвовал святой апостол Фома, это было его особое послушание, особая миссия, это засвидетельствовать истинность воскресения Господа Иисуса Христа. То есть, что не какой-то другой человек подделался и стал приходить под видом, выдавать себя за их учителя и Господа, а что тот самый, который был действительно распят за грехи всего мира, умер на кресте, что он и воскрес, и раны, которые он имел, основные раны на руках, ногах и на груди, ребра были пробиты копьем, эти раны сохранились и по воскресении, как документальное подтверждение истинности его воскресения. И это надо держать в уме, когда мы читаем о уверении Фомы. Ибо святой апостол Фома не был неверующим человеком, как можно подумать, сравнивая его с другими неверующими. Он не был неверующим, вот просто неверующим, нет. И когда ученики донесли ему, как отсутствующему в первый раз, что Господь воскрес, и все, как это происходит, как Он им явился, и как Он показал им раны свои, хотя никто не дерзал спрашивать об этом подтверждении. Он сам засвидетельствовал просто показом своих ран. И это было недостаточно Фоме, потому что он не был лично соучастником этого великого явления Господа. И это заставило его высказать от сердца такую фразу, как мы читаем в Евангелии, что если я лично сам не вложу персты свои, его язвы, раны на руках, ногах, и не вложу руку мою, то есть насколько была глубокая рана, сразу мы отмечаем, что от копья, что можно было туда руку вложить, и не вложу руку мою, значит, в рану между ребра его, то не буду верить. То есть он промыслом Божиим был подвигнут на такое как бы ощутимое удостоверение воскресения Господа, чтобы никак в своей радости не обмануться. И удивительно то для него, лично для Фомы было, что когда на восьмой день, и не случайно избран восьмой день после воскресения, Вот. Ибо восьмое число, мы знаем, в Священном Писании означает символ будущего, нескончаемого, вечного века в Царстве Небесном. И не случайно Господь уже пришел ко всем ученикам собранным в восьмой день. Это есть пророческое такое явление, указывает, что Господь придет ко всей Церкви, собранной вместе, в восьмой день, то есть восьмое тысячелетие от Адама. И не успел Фома, присутствующий уже здесь, ничего еще спросить, не подтвердить свое желание вложить руки и пальцы в язвы Святейшего Господа, Господь, упреждая его и засвидетельствуя свою прозорливость и свое всеведение, говорит ему как раз о том, что иди сюда и вложи пальцы свои в язвы мои и вложи руку твою в ребра мои, то есть в рану между ребрами. И этим он показал Фоме, что он все знает, что это тот самый Господь и Бог. И поэтому Фома, не написано, что он подошел и стал перепроверять. Нет. Достаточно было ему этих слов, этого разрешения. То я, Господь, разрешаю тебе, чтобы ты ощутимо пришел и прикоснулся и убедился, что я не дух и не воображение, а что я действительно воскресший во плоти твой и всех вас, Господь и Бог, и Спаситель Иисус Христос. И реакция Фомы была удивительной, потому что он ничего не мог в ответ сказать, только от глубокого сокрушения духа сказал: Господь мой и Бог мой. Больше в его состоянии нельзя было выразить никак это состояние духа. И когда мы придем в определенную степень покаяния и очистимся, то мы никогда не сможем это место Евангелия читать без глубокого плача и слез. Не сможем, потому что очень трудно языком излагать духовное состояние, которое может и обязан переживать человек по мере своего пребывания и преуспеяния в истинном покаянии. И тогда Священное Писание для нас будет открываться не буквой, а духом, своим внутренним содержанием и своим воздействием на наш дух. Тогда все те же самые известные нам события оживут для нас и будут иметь совершенно другое звучание, видение и ощущение. Почему это слово «Господь мой и Бог мой»? Какое смирение продолжает являть своим ученикам уже воскресший Господь наш и Бог, доказавший свое божество? Он разрешает сомневающимся от радости и от личного неучастия, а не вообще сомневающимся, Фоме убедиться, прийти и сунуть свои пальцы и свою руку в раны, оставшиеся на воскресшем теле Господа, именно как свидетельство Его воскресения. И промысел Божий допускает это, и милость Божия допускает это, чтобы это уверение послужило ясным подтверждением, удостоверением, что это действительно во плоти воскресший Господь. Так как в свое время, мы помним, иудеи просили Пилата поставить стражу у гроба и запечатать гроб, и этим они только подтвердили истинность воскресения, ибо при страже и запечатанном гробе никак не могли прийти посторонние люди и унести, и подделать под воскресение. Поэтому этим была свидетельствована истинность, что Господь воскрес и прошел сквозь закрытую дверь. Потом ангел отвалил камень и прочее, а до этого Господь пришел и воскрес через закрытую дверь. Так же, как ученикам он явился здесь, мы видим, через закрытую дверь. То есть уже новое качество приобретает воскресшая плоть Господа нашего Спасителя. Проходить сквозь предметы, даже с материальной своей новой плотью. И также это уверение Фомы послужило таким же подтверждением его воскресения. Поэтому Господь допустил этого, разрешил это. И вот это его смирение и глубочайшая милость к падшему роду человеческому в лице апостола Фомы, она и сокрушила сердце Фомы, и он уже не дерзнул больше ничего проверять, потому что в духе он получил полное удовлетворение и убеждение, что это Господь и Бог наш. Так и мы в своей жизни, бывает, иногда требуем от Господа какого-то явного удостоверения, то есть документа. То есть, по сути, Фома спросил: Господи, прикажи мне паспорт свой. То есть документ, удостоверяющий, что это твоя личность. И часто и мы в жизни своей, по своей немощи, по своей недуховности, требуем от Господа какого-то вот такого явного, ощутимого удостоверения. И когда по отчаянию Господь иногда откликается и что-то нам дает, то мы должны, как и вслед за Фомой, говорить: Господь мой и Бог мой, и сокрушаться, и плакать о своем окаянстве, о своем недостоинстве, и в то же время благодарить Бога, видя Его неизреченное снисхождение нам и Его милость. Так нужно взирать на это празднование, уверение Фомы, как мы видим на иконе, изображенной, посвященной сегодняшнему празднику. И, конечно же, мы опять должны обращаться к сокровищнице святых отцов, нашей великой сокровищнице, и к одному из великих столпов истинной церкви, Симеону Нового Богослову, у которого есть удивительное великое слово о таинстве воскресения Христова. «Братья мои возлюбленные, — пишет Симеон Новый Богослов, — пришла Пасха, радостный день воскресения Христова, вина всякого радования, посвящающая нас однажды в год. А для тех, которые понимают таинство воскресения, бывающее каждодневно и даже непрерывно, пришла и исполнила сердца наши всяким весельем и неизъяснимым утешением, не тем только, что прекратила труд всечестного поста, но паче тем, что явила души нашей усовершившимся тем трудом и призвала всех верных к упокоению и благодарению, как видите. Итак, возблагодарим братья Христа Господа, сподобившего нас приплыть море поста и введшего нас с радостью в пристань воскресения. Возблагодарим все и те, которые совершили течение поста добре, в подвигах добродетелей, с усердием и теплым расположением, и те, которые обличились не так мужественными и малодушествовали в подвигах по причине слабосердия и растления душевного. Ибо Он дает и усердным подвижникам венцы и награды, даже гораздо больше, нежели как им следует. Он же опять и к немощнейшим являет снисхождение, яко милостивый и человеколюбивый, потому что смотрит паче на расположение и произволение наших душ, нежели на телесные труды, с какими упражняемся и подвязаемся мы в добродетели, или больше по большей ревности или меньше сравнительно с усердными по причине немощи тела. И таким образом, по усердию каждого, раздает награды и дары Святаго Духа, и или делает кого за усердные подвиги знаменитым и славным, или оставляет еще в уничижении, как такого, которому для совершенного очищения потребны еще большие подвиги. Но если считаете то благословным, пообдумаем и поисследуем точнее, в чем таинство воскресения Христа Бога нашего, каковое таинство бывает и в нас, если восхощем, и как погребается Христос внутри нас, как во гробе, как соединяется с душами нашими, воскресает в нас и вместе с собою воскрешает и нас. Христос Бог наш, после того, как повешен был на кресте и пригвоздил на нем грех всего мира, умер, сошел в преисподнее ада, потом, поднявшись из ада, опять вошел в пренебесное непорочное тело свое и тотчас воскрес из мертвых, и затем, наконец, вознесся на небеса силою и славой многою, таким же образом и теперь, когда мы, оставляя мир сей и мирские суетности, при исповедании страстей Христа Господа входим во гроб покаяния и смирения, Он Сам сходит с небес, входит в тело наше, как во гроб, соединяется с душами нашими и воскрешает их, мертвых сущих по грехам, и воскресив, дает благодать видеть славу сего таинственного воскресения. Так воскресение Христово бывает воскрешением и нас, падших в грех и мертвых. Воскресение и слава Христова есть, как сказали мы, собственное наше воскресение, которое бывает, проявляется и видится в нас посредством воскресения Его, в нас им совершаемого. Воскресение же души есть единение я с жизнью, вкушение жизни, ибо как тело мертвое, если не примет внутрь себя живой души, и не сольется с нею неслиянно, не может жить одно само собою, так и душа не может жить истинную и вечную жизнью одна сама собою, если неизреченным образом не соединится неслиянно с Богом. Душа, несмотря на то, что невещественна и бессмертна по естеству, бывает мертва и бесчувственна, прежде чем соединится со Христом, прежде чем увидит, что соединилась с Ним и воскресла, прежде чем познает то и восчувствует, так как ни познания не бывает без видения, ни видений без чувств, то есть прежде видит кто какую вещь, и видя ее познает, а потом и чувствует. Это говорю в отношении к духовному, а в отношении к телесному бывает чувство и без видения, как, например, слепой, споткнувшись ногой о камень, чувствует боль. В духовном же, если ум не придет в состояние созерцания, чтобы созерцать то, что выше понимания, то не может чувствовать таинственного от того воздействия. Итак, тот, кто говорит, что он чувствует духовное, прежде чем придет в состояние созерцать то, что выше ума, слово и помышление, тот подобен слепому, который чувствует добро и зло, какие испытывает, но не знает, что у него под руками и ногами, и что может живить его или мертвить, потому что не имеет очей, чтобы видеть и знать то. Почему сколько раз бывает, что он поднимает палку, чтобы ударить врага, а ударяет друга, при всем том, что и враг стоит перед ним и пересмеивает его? Воскресению Христову верят премногие-многие, но мало таких, которые бы чисто зрели Его. Те же, которые не зрят так воскресение Христова, не могут поклоняться Иисусу Христу, яко Господу. Почему священная песнь, которую часто имеем мы в устах своих, гласит «Воскресение Христово не веровавши, а что? Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Как же это Святый Дух подвигает нас петь «Воскресение Христово видевши»? То есть, что мы видели в воскресение Христово, когда мы не видали Его, так как Христос воскрес больше тысячи лет прежде? Сейчас можем сказать 2000 лет, ибо Симеон Богослов писал в 10 веке. Да и тогда никто не видал, как Он воскрес. Уж не хочет ли песнь церковная научить нас говорить ложь? Да не будет. Перестань злословить. Напротив, она завещала нам возглашать сими словами совершенную истину, напоминая о том воскресении Христом, которое бывает в каждом из нас верных, и бывает не просто, но светоносно, блистая сияниями Божества Его и нетления. Светоносное присутствие Духа показывает на совершившемся в нас воскресение Господне. И еще паче, дает нам благодать видеть самого воскресшего Христа Господа. Почему и поем: «Бог Господь, и явися нам». И желая показать второе Его пришествие, прибавляем вслед за тем: «Благословен грядый во имя Господне». Итак, в тех, в которых явился Христос воскресший, всеконечно Он и виден бывает духовно и видится духовными очами. Ибо когда приходит в нас Христос благодатью Святаго Духа, то воскрешает нас из мертвых, какими бываем дотоле, и животворит, и делает, что мы видим в себе, живым Его самого, бессмертного и нетленного. И не только это, но Он дает нам благодать и такую, что мы ясно познаем, как Он воскрешает нас и прославляет вместе с Собою, как удостоверяет все Божественное Писание. Таковы-то божественные таинства христиан. Такова сокровенная сила веры нашей, которые не видят и не могут видеть ни веры, маловеры, или лучше сказать полуверы, которые имеют половинную веру. Не веры, маловеры и полуверы — суть, которые не показывают веры своей делами. Без дел и бесы веруют, и исповедуют Христа, яко Бог есть. Знаем нередко во перебесе, что Ты Сын Божий, как в Евангелии от Марка, 3 глава, 11 стих. В иной раз и об апостолах кричали: «Сии человецы, рабы Бога Вышнего суть», Деяния, 16 глава, 17 стих. А они были рабы Христовы. Но такая вера не помощна ни бесам, ни людям. И никакой нет пользы от такой веры, потому что она, как говорит апостол, мертва. Вера без дел мертва есть. Апостол Иаков пишет во 2 главе, 20 стих, как наоборот, делам поспешествует вера. Почему же мертва такая вера? Потому что не имеет в себе Бога животворящего, что не стяживает в себя Христа рекшего, любя имя заповедимое соблюдет, и аз и Отец приидем, и обитель у Него сотворим, чтобы присутствием Своим воскресить из мертвых того, кто стяживает такую деятельную веру, а животворить его и дать ему видеть самого Христа, воскресшего в нем и его воскресившего. Вот почему вера без дел мертва, или лучше сказать, мертвы те, которые имеют веру без дел. Истинная же вера в Бога всегда жива и живуща, и животворит тех, которые приступают к ней и приемлют ее с благим произволением. Она и прежде действительного исполнения заповедей Христовых многих привела от смерти в живот и показала им Христа и Бога. И если бы они после того пребыли в заповедях Его и соблюдали их даже до смерти, то были бы сохранены сими заповедями такими же, какими вначале стали одною верою. Но как они изменились в своих расположениях и впали опять в прежние грехи, то и веру потеряли, и праведно лишились истинного духовного богатства, которое есть Христос. Чего да не постраждеми мы, будем, прошу вас, соблюдать, сколько сил есть в заповеди Христовой, чтобы сподобиться и настоящих, и будущих благ, то есть зрение самого Христа Господа, какое будет уличить нам всем благодатью Господа нашего Иисуса Христа, коему слава во веки. Аминь. Вот какое удивительное и глубокодуховное слово сказал, оставил для нас преподобный Семен Богослов о воскресении. И так мы должны разуметь каждый воскресный день, когда мы поем эту воскресную песню, воскресение Христово видевши, то мы должны сами для себя со слезами и плачем свидетельствовать, что увы нам, ибо мы лицемерим, лицемерим и обманываем, призывая эти священные слова от своего лица, ибо в нас этого не произошло. И как только мы начнем так сознавать и так исповедовать, то мы и выходим из лицемерия тем, что мы сокрушаемся и каемся, что мы поем то, чего в нас на самом деле еще не произошло и не начало происходить. И удивительно у святых отцов церкви то, что они всегда, даже самые возвышенные места Евангелия или события жизни Господа, как мы видим, и все, что не касается, прилагали непосредственно к спасению конкретного сегодня страждущего человека. Именно каждому из нас и воскресение Христово, какой великий праздник Пасха, да? И тут Отец научает нас прилагать его прежде всего к себе, ибо если не для меня воскрес Христос, если не во мне Он воскреснет, и я не буду им воскрешен, то какая мне польза и какая мне радость в том, что Он сам по себе воскрес. Ибо я буду отлучен от Него и в этой жизни, и в вечности. И в аду уже мне не придется исповедовать Господа словами «Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробех живот даровал». Суе будет все наши песни, все наши службы, все наше делание земное, если оно не приведет нас к тому самому заветному для нас, желаемому и необходимому плоду соединения с Господом нашим, сладчайшим Иисусом Христом, благодатью Духа Святаго. Если мы не стяжем исцелительную, очистительную благодать Духа Святаго, так, чтобы мы исцелились от лютых немощей, от всякого желания грешить, от грехолюбия, грехонравия, от согрешения нехоти, от легкого добросклонности на грех, от этих лютых немощей, от непостоянства ума нашего, что он не стоит в молитве божественном, а скитается, от прилипчивости к земному, к временному, тленному, приходящему, греховному, от этой лютой немощи нас может исцелить только благодать Духа Святаго. Если мы будем ясно, с пониманием, правильно, богоугодно просить, взыскивать ее, и до тех пор, пока мы не улучшим этого исцеления. Ибо это исцеление и есть воскрешение души для жизни с Богом. С этой минуты человек может почитаться духовным и вести духовную жизнь, когда Дух Святый оживотворит его изнутри, и тогда человек становится духовным. И он начнет понимать и духовные места Писания и прочее. И до этого человек не плоской или душевный и находится в разряде погибающих или, в лучшем случае, кающихся, то есть желающих воскреснуть. Поэтому призываю всех вас вслед за святыми отцами шествовать к своему славному для нас воскресению, для жизни с Богом, для реальной жизни с Богом, чтобы мы не только устами и не только внешне и формально, а от глубины Духа, от истины, от действительно происходящего в нас и происшедшего в нас, от сердца воспели, воскресение Христово видевши, поклонимся Господу Иисусу, а также Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех покаяния и смирения живот даровал. Ибо то воскресение всеобщее еще не произошло. О чем же поется здесь? А в воскресении вот об этом. Не только о том, что будет для тел, а сущим о гробех, если мы прилагаем слова святых отцов, что гроб есть гроб покаяния и смирения, ибо сердце сокрушенное и смиренное, то тогда мы живем в этом гробу, ждем посещения Божие. Как только мы так свою жизнь настроим и устроим, то, конечно же, милость Божия обязательно придет и воскресит нас для истинной жизни, что и будет милостью воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Здесь следует добавить, что это смерть душевное есть одновременно и рабство дьяволу. И согласно преподобному Симеону Новому Богослову, это рабство дьяволу есть некая пристранная вещь. Ибо вообрази, каким непонятным образом властвует грех над человеческим естеством. Большую частью этого ни разум не разумеет, ни совесть не ощущает. Понять нельзя, каким образом бывает, что человек находит утеху в веселье, в песнях и плясках, в шутках и смехах, в играх и забавах, в борьбах и кулачных боях и во многом другом излишнем и непотребном. И несмотря на то, что все это очевидно, бесполезно и непристойно человеку, не жалеет на это трудов, заботы и сил. А к тому, что добро и Богу угодно и не требует иногда никаких трудов, душа у него не лежит. И он тяготится тем, скучает за тем и бежит от того, хотя то никакого не причиняет ему зла, а приносит одно добро. И смотри, как лукава эта тайная сила. Она привела человека, разумную тварь, в такое бедное и жалости достойное состояние, что он отвращается от подобающего ему, как от неподобающего, и любит неподобающее ему и несообразное с ним, как подобающее и сообразное. И еще хуже то, что когда, познав всю пустоту и лживость таких утех, он захочет отстать и отвратиться от них, то встречает в этом большой для себя труд. Понимаешь ли эту бедственность? Постигаешь ли нужду и насилие, претерпеваемое человеческим естеством? Видишь ли опасность, когда призывают в храм Божий, то как старцы, так и юноши и дети тяготятся идти, а на гуляния, игры и в хороводы все бегом бегут с великой радостью и поспешностью. Сколь же велика потребность для человеческого естества сила, чтобы преодолеть эту злую, действующую в нем силу и отложить такой нрав неестественный, кажущийся ему естественным, и восприять естественный, кажущийся ему неестественным. Требуется сила божественная и выше естественная, потому что если не будет он воссоздан и обновлен благодатью Господа нашего Иисуса Христа, то не может перемениться на лучшее и прийти в свое естественное состояние. И пусть никто не присвояет себе спасение, если не изменился еще в настроение духовное и богоугодное, какое подобает иметь человеку так, чтобы радовался о делах божественных и скорбел о злых. Только в таком случае, по мере восприемлемого им изменения, может он питать и надежду спасения. Посему смотри всякий христианин на себя по этим чертам, как в зеркало, чтобы не обмануть себя самого, потому что характер и признак тех, которые могут иметь надежду спасения, явный. И как невозможно дому прочно стоять без основания, так душе верующего Христа невозможно явить богоугодное житие, если в нее не вложено будет как основание благодать Святаго Духа. Ибо и пост, и бдение, и долу легания, и поклоны, и молитвословие, и всякое другое злострадание — ничто же есть без божественной благодати. И если услышишь, что кто-либо после явных христианских дел отпал от Христа, знай, что он был в то время без благодати Божией, ибо Святый Дух животворит душу, как душа тела, и она бывает сильна, тверда и постоянна. Великое это есть таинство. Да благоговенствует пред ним человек, да внимает ему и хранит его. Этою благодатью Святого Духа совершается в сердце жертва хваления, и созидается самое сердце чистое, сокрушенное и смиренное, которое, зная, что не имеет ничего собственного и не может вознестись гордостью. Это смирение сердца сокрушенного и самого ничиженного, истинное, а не на показ и тщеславие, и есть жертва хваления, приносимая Богу. Нечист пред Господом, сказано, не всякий грешник, а всякий высокосердый и гордый, потому что без греха никого нет. Смиренно-сердый праведен и праведно действует, ибо исполнен благодати Святого Духа, научающий его всякому добру и укрепляющий в нем благодать себя подает ему святыню, без коей никто не узрит Господа. Почему сказано, да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней. И кто этот нечестивый? Высокосердый, у которого по мере гордыни бывает и мера нечестия, как наоборот, у смиренно-сердого по мере смирения его бывает мера благочестия его. Но кто же этот смиренно-сердый? Ни мудрец, ни многознатель, ни научник, ни искусник, ни делец, но тот, кто имеет благодать Святаго Духа, который, очистив душу от всякого греха и научив ее жить праведно и богоугодно, дарует ей истинное и мудрость, и знание, и умение действовать. Для этого и Сын Божий соделался человеком и умер, дав себя в искупление всего естества человеческого. Если, по слову святого апостола Павла, язычники осуждаются за неведение, тем паче будут осуждены те христиане, которые, находясь в ограде Церкви Христовой, не знают истинного учения о христианском благочестии, потому что не позаботились поучиться ему, где и как следует, по нерадению и производству их к столь великому делу, совершенному для нас Сыном Божиим, для коего Он, будучи Бог, соделался человеком и претерпел крайнее поношение, умерши на кресте, будто злодей. Великое благо есть веровать во Христа, потому что без веры во Христа никому невозможно спастись, но надобно и научиться слову истины и познать его. Благо есть научиться слову истины и знать его необходимо, но надобно и крещение приять во имя святые и живоначальной Троицы для оживления души. Благо есть крещение приять и через него новую жизнь духовную, но надобно, чтобы и чувством ощущена была сия таинственная жизнь или умное в духе просвещение. Благо есть восприять чувством умное в духе просвещения, но надобно являть и дела света. Благо есть делать дела света, но надобно облечься и во смирение и кротость Христову для совершенного уподобления Христу. Кто достигнет сего и сделается кроток и смирен сердцем, так как бы это были естественные его расположения, тот, несомненно, внидет в Царство Небесное и в радость Господа своего. Впрочем, и все те, которые текут путем Божиим по указанному мною порядку, если случится, что естественная смерть пресечет посреди сие их течение, не будут отогнаны от дверей Царствия Божия, и двери сии не будут затворены пред ними по беспредельной милости Божией. но которые не текут таким порядком, тех суетна и вера, если какую имеет во Христа Господа, коим подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным Отцем и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надо сказать, что у святых отцов указываются явные признаки или знамения примирения с Богом, помилования, стяжания благодати Духа Святаго. Это не есть некое отвлеченное, теоретическое и неощутимое познание. Это живое, реальное, опытное, удостоверенное и ясное переживаемое сознание. Эти признаки должны быть в наличии, в реальности. И по ним мы должны проверять себя. Вот как указывает об этом опять-таки великий преподобный Симеон Богослов. Так, если какой грешник, вняв тому, что говорит Иоанн Богослов, всяк согрешая и не видя Бога, не позная Его, придет в чувство, и, познав, какому бедствию подпал он из-за грехов своих, примет свет покаяния и начнет нести подвиги покаянные посредством показанных дел, поста, молитвы и прочего, чтобы Бог, видя сокрушение сердца его, смирение и ревность, возблагоутробствовал к нему и примирился с ним, то Бог, видя смирение его и труд, оставляет все грехи его, примиряется с ним и являет в нем знамение сего помилования и примирения. Таковы знамения суть, упокоение от страстей, которые его одолевали, ненависть ко греху, страх Божий, держимый во всяком месте, так как Бог везде присущ, сокрушение и умиление сердечное, благоговение, внимание ума к божественным песням, к чтению и слушанию божественных писаний. Ибо невозможно, чтобы в ком-либо оказались сии доброты духовные прежде умилостивления Бога и примирения с Ним. Когда же божественная благодать примиряется с душею, тогда осеняет ее, объемит ее неким образом невидимо и делает то, что ум человека того установляется и собирается в себе, бывший дотоле непостоянным и рассеянным. Вот первое великое и дивное дело, о коем сказали мы, то есть умилостивление Бога, за которое сподобившийся Его и да воздаст благодарение Богу, помиловавшему Его и примирившемуся с Ним. После же того, как сподобится человек такой милости от Бога, уврачуется и утвердится, пусть, если держит пост, творит милостыню и прочее, делает эти дела для того, чтобы возблагодарить Бога за то, чего сподобился, то есть за примирение Бога с ним, и пусть делает все это с рассуждением, по чину и как подобает, чтобы получить совершенную свободу и сподобиться познать наилучшим образом сокровенные блага Божии, коих доброта и красота сокрыты от очей не только тех, которые грешат, но и тех, которые каются. Это второе и великое, и дивное, то есть благодарение Бога. Итак, те, которые творят показанные добродетели просто, лишь как добрые дела, а не для этих двух целей, то есть умилостивление и благодарение, грешат и умирают грешниками при всем том, что стали нищими, постниками, милостынедавцами и прочее. Это то и достойно наипаче слез, что они не примирились с благоприменительным Богом, так как в том, что служит к всему примирению и сдружению с Богом, действовали не с разумом, не по чину и не как следует. Ибо если кто после примирения с Богом станет делать те дела для того, чтобы примириться с Ним, то Бог отвращается от него и тяготится им, как отвращается и от того, кто творит их для благодарения Бога прежде, чем примириться с Ним. Человек, как разумное существо, все дела в отношении к Богу должен делать разумно, как действует он обычно в отношении к людям. Если не станет тот действовать таким же образом и в отношении к Богу, то и Сын, и Слово Бога, и Отца Господь наш Иисус Христос не захочет спасти, так неразумно действующего человека, разумом одаренного. Как праведный, он хочет и требует праведно, чтобы тварь разумный человек и в отношении к Богу делал, по крайней мере, то же, что делает он в отношении к людям, и боялся Бога, как боится и людей. Ибо хотя мы часто нарушаем свое разумное достоинство и действуем без разума, но Господь не терпит, чтобы оно было нарушаемо, и требует, чтобы всякая тварь пребывала в том чине, какой Он определил ей с самого начала. Итак, кто же спасется? Никто из тех, которые не подъемлют достодолжно соответственного тому труда и подвига, хотя говорят все, что хотят спастися. Итак, те, которые говорят, что хотят спастися, а между тем не хотят потрудиться душею и телом для своего спасения, как могут спастись? Да и те, которые имеют ревность трудиться по делу спасения и словом, и делом, и желают того от всей души, не могут спастися, если всего чают от одних трудов своих. Ибо как те, которые думают спастися без труда, не спасутся, так как спасение не бывает без труда, так и те, которые чают устроить спасение своим умом и своими силами, не могут спастися, так как спасение не утверждается на разуме и силах того, кто желает спастися, а есть милость Божия во Христе Иисусе. Опрочем же от всей души и без всякого размышления, да просит Бога, могущего спасти его, сохранить цело до конца и до весь до совершенства, его, говорю, да просит даровать ему это, положившему доброе начало и вожелевшему приять, да просит сподобиться его слышание Слова Божия и всего относящегося ко спасению, и затем пусть не пристает умолять Бога, пока не улучшит желаемого, то есть спасение своего. Ибо то первое есть дарование, какое подает Бог, чтобы сподобиться услышать кого-либо, кто бы возвестил о спасении. Проповедники посылаются, чтобы проповедать тем, которые не ведают истины. И то воистину есть дар святаго Бога, что Он посылает проповедников. Второе дарование есть, чтобы услышавший проповедников спасение послушался их. Такое послушание естественно людям, когда слышат истину. Оно вначале вложено в них Богом. Почему Христос, Господь великую, приложил угрозу тем, которые не послушаются Евангелия, говоря, которые не примут вас и не послушают вас, отраднее будет земле Содомской и Гоморской, нежели им. Послушание истине есть отличительное свойство разумной природы. Третье дарование Божие есть мысленный свет, который приемлет наипаче новопросвещенное. Ибо коль скоро кто услышал проповедь о спасении и послушается ее, то явно, что он уже возжелал улучшить спасение, но не видел еще благообразия и красоты его. Для сего потребно, чтобы божественный свет таинственно осенил его свыше. И этот свет мысленно просвещает очи души и явно представляет ей следующие две вещи – благообразие спасения и срамоту грешника.